Неделя в истории. Вчера, 7 апреля, в праздник Благовещения, исполнилось 85 лет со дня кончины святейшего патриарха Тихона. Он умер в возрасте 60 лет, по официальным данным от сердечной недостаточности, хотя существуют версии о его отравлении. За несколько часов до смерти он сказал: «Скоро наступит ночь, темная и длинная». Образованнейший человек, от природы мягкий, благожелательный, рассудительный, тот, кого еще в годы обучения в Санкт-Петербургской духовной академии однокурсники в шутку называли архиереем, настолько ясно, зримо проступали в нем пасторские черты, он был избран на первосвятительский престол по местным соборам 1917-18 годов. Не по своей воле и отнюдь не с чувством радости принимал он на себя управление церковью, осознавая, что «Аксиос», подобно надписи на свитке пророка Иезекииля, это благословение на плач, стон и горе. Патриарх Тихон принадлежал к поколению тех самых русских мальчиков, о которых Достоевский говорил с одной стороны с надеждой, а с другой стороны с опаской. Из этого поколения потом вышли почти все русские радикальные либералы, марксисты, символисты, успешные капиталисты начала XX века. Это были люди, которые верили в светлое будущее России. Каждый, конечно, понимал его по-своему. В грядущие перспективы, в таинственные хрустальные замки, писали о них стихи. На фоне этого поколения святитель Тихон выглядит удивительно цельной и духовно трезвой личностью. Известная история, когда 15-летний Дмитрий Мережковский, практически сверстник патриарха, родившийся на год позже, с отцом приезжает к Достоевскому, чтобы побеседовать с ним. И Мережковский читает ему свои стихи. Достоевский говорит на это: «Страдать надо, страдать, тогда будут настоящие стихи». Но все это поколение хочет играть. А чего не было в святителе Тихоне, так это игры, которая является знаком его поколения. Он был человеком цельным, трезвым, но при всем его духовном полете человеком без сусальности. По поводу русского человека он как-то сказал: «Русский человек умирать умеет, а жить и действовать не умеет». Он говорил это о том народе, в котором родился. Сам патриарх, как показала его жизнь, жить и действовать как раз умел. Но в то же время в слове на наречение епископом он произнес: «Истинная жизнь епископа есть постоянное умирание от забот, трудов и печалей». Он говорил о силе Божьей, которая совершается в немощи. Видимо, таким и должен быть настоящий православный миссионер. Святитель Тихон начал демонстрировать эту силу Божью на своем поприще. Он был назначен в Холмскую епархию, можно сказать, на передовую позицию церкви в то время. Это преимущественно униатский край, где активно развивалась миссия. Такое назначение во времена Победоносцева само по себе уже являлось признанием достоинств и заслуг святителя Тихона. После Холма святитель оказывается в США. Это чужой, бурлящий, огромный, духовно враждебный мир. Америка в это время уже ведущая экономика мира, страна, которая становится агрессивной империалистической державой, страна, во всем принципиально отличающаяся от России. И добиться здесь миссионерского успеха было очень трудно, но именно при святителе Тихоне русская церковь Америки сделала очень важный первый шаг на пути к поместной церкви. При нем небольшая людская епархия превратилась в епархию всеамериканскую. Дальше перед святителем Тихоном открывалось поприще внутренней миссии. В 1907 году он был назначен в Ярославль. Впервые он служил в Центральной России, до этого находясь в преимущественно инославной среде. Владыка вернулся в Россию почти после десятилетнего отсутствия. И это уже совершенно другая страна. Уже провозглашена свобода совести, печати, и печать в это время позволяет себе многое. Весна 1907 года, когда святитель вернулся на родину, это месяцы Второй Думы, самой левой из всех дореволюционных государственных дум, время накала парламентской борьбы. Перед ним опять встает задача умиротворения, чем он всю жизнь и занимался. Ярославская губерния была достаточно развита экономически и весьма либерально настроена. Ярославль был, по сути, университетским городом. Здесь действовал Демидовский юридический лицей, а власть отличалась очень жестким консервативным настроем. И губерния находилась в ситуации постоянного противостояния между либеральной общественностью, которая на выборах в Думу голосовала за либералов, кадетов, прогрессистов и консервативной властью. Какую роль в этой ситуации мог сыграть архиерей? По своим личным взглядам, святитель Тихон, конечно, был консерватором. В это время он стал почетным председателем Ярославского отдела Союза Русского Народа и разделял идеологию этого движения. Союза русского народа, кстати, состоял и преподобный Иоанн Кронштадтский, с которым святитель в это время встречался. Но в то же время он не может делить свою паству по политическим убеждениям. На время служения святителя Тихона в Ярославле приходится печально известная история выборов 12 года, когда впервые власть попыталась активно применить так называемый административный ресурс. Причем в виде инструмента было использовано духовенство. Священники часто были вынуждены исполнять роль политических агитаторов на этих выборах, не слишком подходящая для них роль. Но нет никаких сведений о том, что святитель Тихон как-то выделялся в этой политической пропаганде, и вообще острая политизация для него совершенно не характерна. Февральскую революцию будущий патриарх встречает в составе синода. Уже 7 марта Временное правительство поручает обер-прокурору Львову проводить широкие реформы внутрицерковного управления. И пошла волна церковной революции, самочинные собрания, смещение архиереев, причем такие смещения признаются и утверждаются правительством, Львовым прежде всего. Активно развивается антицерковная кампания в прессе. Начинается процесс отделения церкви от государства. Временное правительство уже издает некоторые акты в этом русле. Причем отделение от государства не означает отсутствие государственного насилия в отношении церкви. Эти события приводят к конфликту синода с Львовом. В результате синод был расформирован. Святитель Тихон перестал быть членом Святейшего Синода, уехал в Москву и после этого был избран на московскую кафедру. В августе 17 года начал работу поместный собор. Временное правительство хотело сделать из него церковное учредительное собрание, которое должно было санкционировать демократические реформы в церкви. Но собор волей Божией таким органом не стал и вошел в историю как собор, избравший на патриарший престол святителя Тихона. Как говорили современники, он был самый добрый из всех кандидатов. В последующие годы святейший владыка прямо заявлял о необходимости духовного противостояния богоборческому режиму, но одновременно с этим он не давал благословения ни на какие силовые акции в отношении кого бы то ни было. Например, не благословил «Белое движение». 19 января 18 года по старому стилю патриарх Тихон издал свое знаменитое воззвание, которое в частности гласило: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы еще носите имена христианские и хотя бы по рождению своему принадлежите к церкви православной». 6 мая 22 года святейший патриарх Тихон был арестован в Москве. С первых веков христианства гонители церкви, как правило, прибегали к политическим обвинениям. Сам Господь был судим как политический преступник. За полтора месяца до этого Ленин отправил Молотову письмо для членов Политбюро с ремаркой «строго секретно», с призывом воспользоваться ситуацией голода в Поволжье и провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергии, не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления. Одновременно власть всеми силами стремилась укрепить организованную группой авантюристов обновленческую церковь, необходимую ей для создания видимости духовной свободы. Законному же патриарху было предъявлено политическое обвинение – в том, что он будто бы ведет подрывную контрреволюционную деятельность в условиях разрухи, когда страна испытывает потребность в самом необходимом. Нелепость выдвинутого в отношении представителя церкви обвинения была совершенно очевидна. Летом 21 года патриарх Тихон вошел в созданный Всероссийский комитет помощи голодающим, и тут же его воззвание к верующим в России и за рубежом разошлось 100-тысячным тиражом. В нем патриарх призывал церковно-приходские советы жертвовать драгоценные церковные украшения в пользу бедствующих, за исключением тех случаев, когда эти ценности используются в богослужении. Последствия этого воззвания были ощутимы. Уже 21 августа в Риге заместитель наркома иностранных дел Литвинов смог подписать соглашение с представителем американской организации помощи. Американцы заявили о немедленной высылке первых партий продовольствия. При этом глава американской организации помощи обещал, что на нужды голодающих будет расходоваться не менее $1,5 миллиона в месяц. То, что, казалось бы, должно было бы послужить стабилизацией церковно-государственных отношений, на деле сыграло роль спускового крючка для начала травли в отношении церкви и ее предстоятеля. Ленин и Троцкий приняли решение немедленно разогнать Всероссийский комитет помощи, и почти все его члены были припровождены на Лубянку. А к концу зимы 22 года был издан декрет в ЦИК об изъятии церковных ценностей в принудительном порядке. Ответом на это стало новое обращение патриарха к пастве, в котором более определенно и решительно говорилось о том, что употребление богослужебных предметов в иных целях запрещается канонами церкви как святотатство. Миряне наказываются отлучением от нее, священнослужители – лишением сана. Послание было разослано епархиальным архиереям. И начавшееся вслед за этим сопротивление, в некоторых районах носившее довольно острый характер и сопровождавшееся кровопролитием, послужило тем необходимым доказательством виновности церковников, которого так долго ожидали политические рационалисты из ВЦИК. В первых числах мая 22 года, после бесцеремонного допроса в ГПУ, патриарху Тихону официально было объявлено о том, что он содержится под арестом. Глава церкви был привлечен к следствию и лишен свободы не в качестве обвиняемого, а в качестве пока свидетеля, на ответственности которого лежала судьба обвиняемых. Однако с ним работали, как и с остальным духовенством. Один за другим нескончаемые допросы, угрозы, шантаж. Во время процесса патриарх держался удивительно спокойно, ни разу не повысив голос, несмотря на дерзкое и злобное поведение обвинителя. Очевидец тех событий оставил ценную зарисовку обстановки процесса. Когда в дверях зала показалась величавая фигура в черном облачении, сопровождаемая двумя конвойными, все невольно встали. Все головы низко склонились в глубоком почтительном поклоне. Святейший патриарх спокойно величаво осенил крестом подсудимых и, повернувшись к судьям, прямой, величественно строгий, опершись на посох, стал ждать допроса. Выдержав шквал обвинений в поддержке государственной измены, по окончании суда патриарх громко и отчетливо благословил верных рабов крестовых на муки и смерть за Спасителя. Трибунал вынес решение о привлечении патриарха Тихона к суду в качестве обвиняемого. А 26 июня 23 года было опубликовано неожиданно скупое известие об освобождении патриарха. Относительно причин такого поворота событий есть разные предположения. Прежде всего, весной 23 года Ленин, главный вдохновитель антицерковной кампании, был парализован, потерял дар речи и в последующее время фактически полностью утратил контроль над развитием дела. Другой, главный организатор изъятия церковных ценностей Троцкий, был оттеснен от власти Зиновьевым, Каменевым и Сталиным. Поддерживаемые Троцким обновленцы к этому времени себя уже достаточно дискредитировали. Возможно, сыграло роль и международное общественное мнение. О гонениях на церковь в Советской России стало широко известно, и Британия воспользовалась этим поводом для объявления ультиматума. В ноте Кирзона содержалось прямое требование прекратить гонения на веру и освободить патриарха. Нельзя сказать, что именно нота Кирзона или письмо Дзержинского, осуждающее Троцкого, сыграли решающую роль в прекращении дела патриарха Тихона. Но постановление об освобождении патриарха было принято в обход председателя антирелигиозной комиссии Емельяна Ярославского. 25 июня патриарх формально смог вернуться к исполнению своих обязанностей. Люди встречали его на улице при выходе из тюрьмы как мученика. Многотысячная толпа задолго залила всю площадь. Вдали стоял экипаж. Большой отряд чекистов по обе стороны толпы образовал коридор от ворот тюрьмы к экипажу. После долгого ожидания раскрылись ворота и показался патриарх. Длинные всклокоченные седые волосы, спутанная борода, глубоко впавшие глаза на осунувшемся лице, ветхая солдатская шинель, одетая на голое тело. Патриарх был босс. Потрясенная многотысячная толпа, как один человек, опустилась на колени и пала ниц. Медленно шел патриарх к экипажу, обеими руками благословляя толпу, и слезы катились по его измученному лицу. Последние полтора года жизни прошли для патриарха Тихона в противоборстве обновленчеству. Он отсекает пути к установлению в церкви влияния живой церкви и всеми доступными средствами защищает паству от нападок советского государства. И на этом последнем отрезке пути, как и прежде, по словам митрополита Сергия, патриарх в великом терпении на себе одном нес всю тяжесть церкви. А в праздник Благовещения в 1925 году его ждало настоящее освобождение.